Глеб, отвечай на вопрос.
Ты батарейки какой фирмы ты купил? Это Duracell?
Это Duracell, конечно. Это единственный кролик, которому могу доверять. What's up, duck?
Вы слушаете 7-й эпизод подкаста Deep. Deep — это подкаст издания Deep Cuts, где редактор журнала собирается и обсуждает музыкальные релизы. Сегодняшний эпизод называется «Невозможно открыть архив». И в нем мы поговорим о неизданных альбомах. О тех альбомах, которые оказались в аду разработки, отменились или просто остались в истории по неизвестным причинам. Deep — это еженедельный подкаст. Нас можно слушать на всех доступных платформах. В описании этого эпизода есть тайм-коды, чтобы вы сразу могли перейти к интересующей вас теме. Но мы настоятельно рекомендуем послушать весь подкаст целиком. Также в описании эпизода есть ссылка на сайт. Пройдя по ней, вы можете найти наиболее полное описание этого выпуска. Там есть ссылки на различные материалы, а также уточнения, которые не прозвучали в самом подкасте. Пока мы с Борей ждем, когда придет Глеб, и мы сможем записать сам эпизод, хотели поговорить о самом подкасте немного. Привет, Боря.
Привет, привет. Собственно говоря, с чего начался разговор, Слава упомянул заметки для каждого эпизода, и подкаст входит уже, ну, какой-то 7-й выпуск, и мы сходимся на том, что заметки для эпизода занимают, наверное, больше всего времени, если не брать в учет монтаж самого выпуска, потому что отслушать эпизод и потом собрать все возможные материалы, которые вокруг него вертятся, а также дать им какой-либо комментарий, это на самом деле может занимать вплоть до 2 или даже 3 часов.
Ну, монтаж эпизода занимает до 10 часов, и спасибо большое нашему монтажеру Валере, что он этим занимается.
Большой привет, Валере. Настоящий спаситель.
Shout-out.
Настоящий спаситель. Я хотел сказать, что, наверное, слушатель не сразу подцепит, но что-то поменялось в моем голосе. Курить, что ли, стал? Нет. На самом деле, я пользуюсь новым микрофоном. Наконец-то подкаст Deep подобрал бюджеты, и теперь мы делаем все на максималках.
Мы сейчас пишем 7-й эпизод, при том, что если считать по количеству выпусков, то он, наверное, 9-й. И пишемся мы 26 июля. А выйдет он через месяц, в конце августа, в последнюю неделю августа.
Все так.
И вот про это еще хочется сказать, потому что смонтировали выпуск очень интересный, который записывали с Соней, который вы уже, наверное, слышали, это выпуск под номером 4. И вот мы смонтировали его, очень много говорили про отечественную сцену, про различные явления, про музыкантов, про неясность, которая была на момент записи. И многие из этих вопросов разрешились, и поэтому, возвращаясь к шоу-ноутсам, надеюсь, что их проверяют, потому что они действительно очень классно сделаны, и это как такой визуальный и текстовый гайд по самому выпуску, который отлично идет вместе с ним. Если что-то не ясно или мы где-то ошиблись, возможно, это исправлено уже в шоу-ноутсах, а если нет, напишите нам в любой социальной сети и
на hello@deepcast.ru.
Ну да, на почту, но это как будто бы сложно, поэтому где вам удобно будет, там и напишите, мы прочитаем этот фидбэк.
Между тем пришел Глеб.
Да, добро. Я здесь. Я много пропустил?
Нет, мы только поговорили про сам подкаст.
Да. Давайте уже выйдем на
нашу вторую рубрику.
Да, все, работаем.
Ребята, кто что слушал из последнего того, что крутилось в ваших плеерах?
Последнее, что крутилось в моем плеере-телефоне, это прекрасный EP от токийского коллектива Dos Monos под названием Dos Siki. 16 минут, 4 трека, но звучит все максимально насыщенно, так что 16 минут проносится и хочется еще, еще, еще и еще. Я вообще большой фанат ребят, поэтому для меня это было прекрасным проектом. Плюс ко всему, там есть гостевые от Injury Reserve, что тоже очень приятно, потому что оба коллектива очень плотно ассоциируются у меня примерно с одной и той же волной хип-хопа.
У меня тоже, и она вся проходит мимо меня.
Досадно, Слава, досадно. Нам будет надо с тобой обсудить, что же это такое. Что же это такое прекрасный современный андер. Как будто бы мы не обсуждаем каждый возможный выпуск андерграундный хип-хоп.
Всевозможные андеры.
Не, очень добрый релиз. Я вот про тайминг тоже хотел сказать. Мне так нравится, несмотря на то, что это какая-то тенденция, образовавшаяся уже последние пару лет, наверное, да, вот релизы меньше 30 минут.
Ну да.
Мне кажется, это отличная аналогия с вот высокой кухней, да, когда тебе, я надеюсь, я не говорил уже этого раньше, когда тебе приносят еду в большой тарелке.
Да, да, вот, я
тоже
об этом подумал.
У тебя есть типа 30 минут или 20 минут, и ты не успеваешь, ну вот, тебе не успевает надоесть вайб созданный, и по окончанию есть вот это вот желание, например, переслушать еще или...
Ну, у меня есть другая аналогия, потому что, как бы, большие альбомы, которые выходили Если мы вернемся к кухне, то вот это поход в ресторан, как раз маленький, это небольшой перекус в уличной забегаловке. Mm. И этого становится все больше.
Но здесь вот какая-то оценка личностная, ты же понимаешь, вот это вот уличная забегаловка, ресторан. Хотя, это, наверное...
А высокая кухня, это была не личностная оценка, да?
Ну, здесь был больше
упор... Где ты успеваешь распробовать.
Здесь был больше упор на то, что у тебя немного еды, вот, и она как бы хорошая, то есть...
А я говорю про то, что это быстрая еда.
Быстрая еда.
Она делается для того, что ее быстро потребляют. Быстро перекидывается внимание и клипы. Ну, мы говорим про ТикТок сейчас, на самом деле.
Ну... Сложно, ты вывел туда, куда я и не думал думать.
Я хотел сказать про то, что ваш разговор напомнил мне про то, почему я так люблю последний альбом Эрла, Some Rap Songs, потому что
ну да.
24 минуты — это просто золотое количество времени для того, чтобы вот этот вот вайб, который создает альбом, он запомнился, отложился, каждый раз возобновлялся и был приятным, и при этом не надоел, потому что, ну, если подумать... то 40-минутный Some Rap Songs я бы, наверное, не высидел и точно бы не оценил. А тут прямо вот 15 треков.
Ну да, да.
А для меня 40 минут — это любимая продолжительность альбома. 40 минут.
42 минуты, 12 треков. Моя золотая.
Это должны быть прям сильные треки.
Это должны быть очень сильные треки.
Ну, еще 3 интерлюдии можно.
Ну, например.
Ну, то есть до 15 добить там какими-то 3 перебивками с китами или чем-то.
Ну, в интро Illmatic есть интро-трек, поэтому всем можно, ничего в этом страшного.
Но это, кстати, одна пластинка, я правильно понимаю?
Конечно. Ну, ровно один LP, да, ровно один LP.
Хорошо, Глеб, что же слушал ты в последнее время?
Ой, мне довелось послушать 6-й микстейп Дональда Гловера, он же Childish Gambino, под названием Royalty. Я, честно, не знал, что это 12-й год. Вот, и я понял, что я вообще мало что знаю про ту хип-хоп-сцену, и я надеюсь на помощь коллег, потому что... Но сначала я назову список фичерсов, которые, на мой взгляд, составил...
А, Глеб,
да.
Можешь мне напомнить, это тот альбом, где он записал трек на Night Call, да?
Да, верно, верно, верно.
Да, все, я вспомнил, что за альбом.
И еще удивительно, это фит с Дэнни Брауном на сэмпл Britney Spears Toxic.
Точно.
Я был так удивлен. То есть, как бы, с одной стороны,
точно,
ничего странного, но это было так странно услышать. И Дэнни Браун... Ну, то есть, очень вообще потный трекан. Mm. И, значит, вернемся к именам крупным, да, 12-го года. Это, получается, начало 10-х. Вот на релизе фичерсы — это Schoolboy Q, Ape Soul, Nipsey Hussle, Rest in Peace, RZA и Ghostface Killah. И еще некоторые имена, которые я вообще первый раз вижу.
Ну, я могу сказать про то, что в начале 10-х Schoolboy Q, Ape Soul, Дэнни Браун — это еще небольшие имена.
Да, тоже верно, тоже верно.
Да. Какой это год? 2012-й? По-моему, тогда вышел дебютник из Ап Роки.
12-й.
Мне кажется, вот примерно в тот момент это произошла вот эта вот транзиция на One Train, когда... Экшен и Бронсон, и Дэнни Браун, и Биг Крит, и они из такой микстейп-тусовки с какой-то популярностью вышли в такой даже мейнстрим и, в общем, стали уже, ну, хаусхолд-именами, если так можно выразиться. То есть, впоследствии у Экшена Бронсона появилось свое шоу, он выпускал музыку, был супер популярен Дэнни Браун, ну, думаю, понятно, со своей дискографией, которая всех затыкает за пояс. Ну, собственно говоря, Schoolboy Q, все остальные — это Top Dog, все дела...
Дебютный релиз ASAP Rocky случился в 2011 году, и это микстейп.
Mm-hmm. Нет, у него...
Нет? Ты прям про релиз?
Да, есть дебютный альбом, это...
Это Long Live ASAP.
Long Live, Long Live,
13-й
да.
год, 13-й год.
А, 13-й год, даже да. 13-й.
Ну, я тоже думал, что на год попозже.
Ну, значит, вот этот был тот самый момент. Ну и, собственно говоря, Childish Gambino примерно то же самое.
Ну, у него кэмп в 10-м или в 11-м. Кэмп в 10-м.
Кстати, дебютник ASAP Rocky, наверное, мой любимый его альбом.
А у меня, кстати, микстейп любимый ASAP. При том, что я не люблю всю эту движуху.
Да, микстейп тоже очень крутой, недавно прислушал.
Да, и 12-й год — это выход как раз Good Kid, Mad City.
Угу, угу.
Как-то нет никакой реакции на один из лучших альбомов десятилетия. Слава немного даже, наверное, сконфузился, посмотрел вниз, подумал, блин, я с теми людьми записываю подкаст, они не прыгнули и не подняли руки вверх.
Не, ну понятно, а что мы должны...
А что мы можем
зачитать? Backseat Freestyle зачитать.
Что еще раз зачитать?
Backseat Freestyle.
Нет, я не буду, давно не практиковался, как говорится.
Да? А если бы тебя на сцену вызвали?
Если бы меня вызвали на сцену, да, я бы убедился, считаю, что я говорю все слова, кроме одного самого важного.
Верно. Это современная позиция.
При всем моем уважении и так далее и тому подобное. Слава, что слушал ты?
Давайте, ребята, я расскажу вам про самое интересное из того, что я слушал последние два дня. Это вчера утром я слушал смотрел, наверное, все клипы Нурминского на Ютубе.
Расскажи тем, кто не, может быть, пропустил.
Знаете ли вы, ребята, кто такой Нурминский?
Ну, я точно слышал это, но я не представляю, это перемешалось в горе контекста, который могло быть связано с этим.
Угу, Боря?
Я хочу послушать, что это такое, кто это такой, от Славы. Жду, когда
вы
он
не знаете.
Расскажет. Нет?
Ребята, Нурминский — это невероятно популярный исполнитель в РФ. Чтобы вы понимали масштаб его популярности, клипы набирают до 60 миллионов просмотров на Ютубе.
Чего?
Ну, это довольно много.
И вы не слышали о нем, понимаете?
Интересно, а где же его слушают?
Я не знаю никого, кто бы слушал Нурминского. Я не то, чтобы я слушал Нурминского, но меня очень интересует этот человек как феномен. Эта музыка — это отечественный трэп. То, как он должен выглядеть. Это трэп, пронесенный через вот всю Россию-матушку. И такой, давайте дадим жанр ауе-трэп, потому что это история про бандитов, это история про ментов, про гелендвагены, про братву.
Ну, получается, трэп — это уже и есть ауе. Ну, не в обиду никакому трэпу, но ауе-трэп — это как трэп-трэп.
Ну, я думаю, да. В общем, это по-настоящему отечественный трэп. Это не то, что пытаются принести ребята с западной сцены, что-то адаптировать, прикинуть под себя. Это вот трэп по-русски.
Отлично. То есть это аутентичный музыкант, самобытный?
Невероятно аутентичный. Там клипы, как они сняты, это просто какая-то своя вселенная. То есть у них там срежиссированный нарратив, что один клип перетекает в другой, в одном мент на меня газует, во втором ауф. Это, кстати, большой хит. Ауф и мент на меня газует. Какой-то невероятный припев. Едем, едем, едем на гелике. Вот что-то такое.
Круто. И что ты послушал? Какой-нибудь альбом или просто...
Я послушал клипы просто, вот посмотрел их, самые популярные, потому что я удивился, типа 60 миллионов, ребята, ну это не шутки.
Как это, почему мы не знаем его? Ну ладно, Борис, к нему вопросов меньше.
Вот, и вот это, ладно, 60 миллионов сейчас есть очень много у кого, даже в РФ, но это 60 миллионов, о которых ты даже не слушал. Ладно, я там представляю, какое место занимает там Мияги Эндшпиль, кто слушает эту музыку, куда она попадает при тех больших там Хамалин Твои, или как это называется,
да,
ребята?
Да, большое, много
при всем уважении. Попадаем, куда... Понимаем, куда они попадают со своей музыкой, в какую аудиторию.
Да.
Нурминский для меня появляется из ниоткуда. В телеграм-канале «Порно-рэп» автор его Даня пишет об этом, как о феномене, и действительно очень интересно.
Прикол. Надо обязательно заценить дипкац раздел.
Давай посмотрим, кто из наших слушателей знает про этого исполнителя. Пусть они обязательно дадут нам знать.
Это очень интересно.
А сейчас реклама. Этот эпизод подготовлен в сотрудничестве с изданием DeepCuts. DeepCuts — это независимый журнал о музыке. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть очень красивый сайт, но также у нас есть Телеграм-канал и Инстаграм. Именно об Инстаграме мы сегодня расскажем чуть подробнее.
Да, это долгожданное поле для взаимодействия DeepCuts с аудиторией. Пока мы начнем с рубрики «Выборы редакции». Так как, несмотря на все наши усилия, большая часть контента anyway уходит в корзину, и если есть возможность где-то его контент отразить, мы должны этим воспользоваться. Поэтому каждое воскресенье вас будет встречать выбор DeepCuts слушает, / выбор DeepCuts, / DeepCuts Handpick. Также должен запуститься еженедельно обновляемый DeepCuts плейлист на Spotify, чему мы тоже очень рады и будем делать все возможное для поддержания собственного видения.
Найти ссылки на Instagram и на обновляемый плейлист на Spotify можно в описании этого эпизода. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, пишите ваше предложение на почту hello@deepcuts.ru. Переходим к теме выпуска. Сегодня мы обсудим различные альбомы, которые по тем или иным причинам не вышли, либо же вышли, но у них были очень большие трудности на моменте их создания, они часто переносились, ходили какие-то слухи. Мне кажется, мы сегодня будем сплетничать, ребята.
При подготовке к этому выпуску я понял вещь, которую знал очень давно, но о которой немного не хотел думать. Это то, что сплетни в индустрии, которую мы будем обсуждать, на самом деле это кровь и плоть, и хлеб, и слезы, всего происходящего, и что они всегда тут будут, и их ни в коем случае не избежать. Иногда лучше услышать и забыть, пока не увидишь, чем бесконечно спекулировать и только разочаровывать себя в том, что, наверное, никогда не увидит.
Ну, сплетни — это, мне кажется, такая пища для фанатов. Знаете?
Да, это как в спорт, где все строится на бесконечной спекуляции, на
обсуждении этого, да.
Всевозможных фэнтези-играх и прочем.
Ну вот да, как раз.
Сплетни же тоже разные могут быть. Это может быть единственная вообще информация, связанная с каким-либо обсуждаемым объектом. То есть нету фактов, и есть только вот это, и оно попадает под классификацию сплетен. И что делать? Работаем с тем, что есть.
Знаете, что какая самый нелепый ход, который вызывает всегда ажиотаж почему-то? И я никак не могу этого понять. Просто удаление всех своих фотографий из Инстаграма и установка черного аватара. Ну, черного цвета.
Сразу загадка. Что же там? Что же у него в голове?
И сразу все пишут «Альбом завтра».
Уже это мотивирует издание на то, чтобы про это можно было написать. Но ну это, да, это инфоповод. Это хороший такой свисток для фанатов, что что-то будет происходить. Между прочим, вы, может быть, обращали внимание на то, что социальные сети Кендрика Ламара были очищены подобным образом где-то в начале года. Тем не менее, из этого ничего не вышло. По слухам, он должен был выпускать альбом вот уже в начале 2020-го, да. Но в результате известных событий, пандемии и прочего, этого не произошло, и сейчас альбом перенесен на неопределенный срок.
Да, но вот как раз схема Кендрика, потому что было очевидно, что он выпускает альбом, потому что очень много времени прошло с момента выпуска Демна, и он обнулил свои сети, так же, как сделал это в прошлый раз, когда выпускал Демн. Но это ни к чему не привело, и это отдельная тема того, как мне не нравится выпускающая политика лейбла TDE.
О, выпускающая политика лейбла TDE не нравится никому. Как говорится, в этом году мы могли получить альбом из Айи Рашада, а вместо этого мы слушаем Ризена.
Подождите, но очищение соцсетей Ламара... Оно же было связано с тем, что он запустил свой, как бы, лейбл, на котором...
Хорошо, что ты это упомянул, Глеб, потому что я хотел сказать, что они занимались какой-то совместной работой с Бэйби Кимом, и мне почему-то даже показалось, что это какой-то контекстуальный подвяз, и что весь альбом будет посвящен, скорее всего, вот этой внутренней работе, индустрии и... процессу работы лейблов, потому что он начал что-то свое. Я ожидал, что это приведет нас к какому-то необычному концепту, который потом раскроется на альбоме. К сожалению, этого не произошло, но была бы интересная история.
Ну вот с того момента я ничего не встречал больше про это объединение. Возможно, я просто не искал, и оно где-то в теневом режиме работает.
Раз уж мы начали с TDE, то давайте залетим сразу с места в карьер. У меня два вопроса. Где коллаборационный альбом Кендрика и Джей Кола? И где альбом Black Hippie? Где эти два проекта?
Я добавляю к тебе еще два. Ну, понятно, давай добавляю три. Первый, понятно, где Рашад, один из моих любимых исполнителей в Растре TDE, и очень два крутых проекта у него есть. А также где два альбома Schoolboy Q, которые он записал между Blank Face и вот.
Спасибо, Слава. Я хочу знать!
У Schoolboy Q должен быть в этом году. Он же обещал. Он не может так с нами поступить, конечно. Он в начале этого года обещал, что в 2020 году у него обязательно выйдет альбом.
Подожди, Schoolboy Q обещал, что у него выйдет в этом году альбом?
Да. Это было до приезда в Москву.
Так, он еще и в Москву же приезжал.
А вот этот Crash, или как он назывался?
Crash 18-го года, по-моему.
Нет, 19-го.
Я думал, 20-го.
Чего?
Нет, он 19-го года однозначно, абсолютно точно, дорогие друзья.
А, да, апрельский.
Но он был плохим. И вот между Blank Face и Crash Talk было записано два альбома, тогда еще не стало Мака Миллера. Schoolboy Q очень тоже воспринял близко эту потерю.
Хотел спросить у Славы, какой альбом ему нравится больше, Blank Face или Oxymoron?
Знаешь, ни то, ни другое, тот, который был перед Oxymoron.
Habits and Contradictions?
Да.
Блин, это такой позорный альбом, по моему скромному мнению. Господи. Он какой-то очень недожатый. Типа там есть вот этот звук Schoolboy Q, но он совершенно ничем не обрамлен. Можно, наверное, провести такую параллель, что Crash Talk — это эстетика Blank Face, но вообще без какого-либо наполнения, а Habits and Contradictions — это эстетика Оксиморона без какого-либо наполнения, опять же.
Оксиморон — это эстетика Habits and Contradictions?
Ну да.
Ну, не знаю, мне нравится. Он какой-то такой... Там какие-то истории ты слушаешь, интересно. А когда я слушаю Оксиморон, я вспоминаю Макламора из клипа.
Не хочу думать. Если Schoolboy Q будет слушать наш подкаст, я съем свои шорты на камеру.
Блин, надеюсь, Schoolboy Q не будет слушать наш подкаст.
Что еще ты хочешь обсудить? Хочешь обсудить альбом J. Cole и Kendrick, который не выйдет никогда в нашей жизни?
Да. Конечно, никогда не выйдет уже.
У меня есть мнение слэш-теория поздних рок-звезд. Я слушал альбом Клэптона и Биби Кинга, и меня немножко это натолкнуло на что-то схожее, что мы, скорее всего, увидим, когда нашим любимым рэперам, которым сейчас по 20, по 30 лет, будет по 50 и по 60. Они будут возвращаться и делать музыку, чтобы, так сказать, вернуть былой пыл, собственно говоря, реализовывать все вот эти мечты про супергруппы, про Кендрика и Джей Кола. Так что я думаю, что это произойдет, просто мы уже будем доморощенными дядьками и будем слушать и такие...
Просто это всегда плохо.
Да, это как, наверное, послушать последний альбом Pink Floyd в 2014 году.
Ну да, вот нам как раз понравится тогда.
Совместно все.
Кендрик Ламар, и мы как раз поедем в Ростов на их концерт.
Микрофон упал.
Слушай, а вот эта тема с совместным альбомом Ламара и Коула, это разве не какая-то просто твиттерная история?
Ну, это была такая спекуляция, они что-то записывали, ну, когда были совсем на взлете, а в момент выхода как раз, даже, скорее всего, до выхода Good Kid, Mad City, потому что Джей Коул скидывал биты, и они что-то там переписывались, какие-то тейки сливали.
А, то есть это типа 8 лет или сколько?
Ну, это миллион лет назад.
Ну, все тогда.
Была возможность написания такого альбома, но, конечно, потом уже у ребят дороги сильно разошлись.
Ну да.
И уже не было такого. Ну, а вот с самого начала 10-х годов это удивительно, что такие три бы огромных звезды.
Слава, есть такая группа Nazareth, и они были очень популярны так в 70-х, 80-х годах. Это такой отцовский рок. Они очень часто приезжают в Пермь, сравнительно часто. В прошлом и позапрошлом десятилетии они там были, наверное, раз 5. У меня к тебе вопрос. Какой рэпер будет приезжать в Пермь, как Nazareth приезжают в Пермь спустя лет 20 или 30?
Ну, смотри, уже приезжает Оникс.
Да, точно, Оникс, однозначно.
Они уже есть.
Да, они уже есть, они приезжали.
Это как бы я говорю как раз про Оникс, это мы обсуждали в одном из подкастов, то, что Green Day уже приезжает. Вот, есть Оникс, а кто следующий? Будет интересно, если будет Гана, знаешь.
Мы сегодня...
Просто что-то он не так отдыхал.
Через 30 лет
Гана
пропует в Перми.
В своих фирменных одеяниях, которые все сочетаются в одном паттерне, в одном цвете, какие у него есть там фирменные, которые все его обтягивают, и он ходит в них.
Но ему 50 уже.
Ну да, типа фиолетовые, зеленые какие-нибудь.
Они будут оттягивать его еще сильнее. Это будут те самые аутфиты, когда ему было 25 лет. Только на 50-летнем Ганне.
Боже, это получается...
Не, ребята, пауза.
Это получается, Ганна станет, значит, современным этим.
Кем он станет современным, Глеб, скажи мне?
Бутси Коллинсом
из Фанкаделик?
Из, ну, да, из Фанкаделик. Да, тоже человеку уже 60 лет, он самый яркий вообще на сцене личность.
Как удивляюсь, KSTDE — это удивительное что-то. Как, обладая всеми картами вообще, потерять все. Такой различный растер, набрать абсолютно каких-то серых персонажей и выпускать не самые лучшие альбомы.
Просто неудачный менеджмент.
Зачем-то попытаться переодеть Джей Рока в какую-то звезду из обратно из 2008-го, хотя у него есть 9059, который мне, кстати, нравится, который выходил там в 15-14 году, который был классный, и следующий абсолютно пустой, какой-то такой карнавальный с клипами из 2008 года.
Ладно, давай перейдем от грустных к чему-то, наверное, еще более грустному.
Как раз Playboi Carti, который уже упомянули.
Да, Playboy Carti, я думаю, что прекрасный для нас.
Да.
Прекрасный для нас продолжение, потому что это может произойти с каждым.
Надо вспомнить релиз Playboy Carti, Whole Lotta Red, который мы ждем уже 807 дней, и который оброс мифами не хуже ожидания Spotify в России. Мы уже видели расклеенные обложки по Нью-Йорку, предполагаемые обложки, потому что их вариаций было много, и... ни одна не получила какого-то официального подтверждения. В общем, просто да, просто какая-то работа фанатов. Мы видели десятки слитых треков, то есть, ну, десятки это слили на весь альбом, как я помню. Был какой-то момент...
Да, сейчас уже собираются компиляции.
Вот, был какой-то момент, когда собрали воедино все слитые треки под, ну, под эгидой, что это как бы все должно было идти к альбому. Хотя это, опять же, понять, ну, как-то подтвердить более чем невозможно, потому что сложно представить, сколько вообще лефтоверсов есть у Playboy Carti. 400? 1000? 2?
Я думаю, что он как принц с бесконечным архивом.
Да, просто будет доставать и соединять, как ему хочется. И, значит, помимо всех этих треков, помимо обложек. Мы видели единственный сингл. Ме, верно? Или как он
правильно? Этми, по-моему,
да,
называется.
Да,
Этми. Каким-то таким образом. Этми.
И это единственный сингл, я сейчас ничего не путаю. И мы видели последнее, по-моему, обещание в Твиттере от Carti. Это Monday, понедельник. Все, с того момента опять полная тишина. Если я ничего не путаю. У них были очень интересная была арка с Лил Узи Вертом, где они обменивались комплиментами, как они любят друг друга, и какие они вообще друзья, и как им нужно все записать вместе. Но это тоже никуда дальше не вышло. Кстати, я только сейчас вспомнил, что Лил Узи Верт угрожал Carti, что если он выпустит свою музыку, то Carti выпустит, то Узи выпустит свою музыку. И как бы это будет...
Но Узи, как мы знаем, выпустил все-таки многострадальную работу.
Да, верно. Нет, это было после вот парного релиза. Это же тоже какой-то апрель или что-то. Ну, боюсь сейчас напутать.
Почему парного?
Потому что вышел Eternal Attack и плюс еще Deluxe.
А
Deluxe это его микстейп Lil Uzi Vert.
А, сори. Я думал, что Deluxe
вот,
и Deluxe.
Вот. И вот эти обещания совместных каких-то треков тоже были после всего этого. И никуда это не развилось. И последнее, что я видел на эту тему, неизвестно, насколько можно доверять Академиксу, это ведущий комплекс.
Это хип-хоп-журналист-блогер, который работает на комплекс.
Да, хип-хоп-журналист-блогер. Он, последняя информация, которая у него была, что лейбл, выпускающий Whole Lotta Red, на данный момент не заинтересован его выпускать. Это можно только прокомментировать, потому что это как настоящая сплетня. Да, вот это будет настоящая сплетня.
То есть мы уже во второй раз сталкиваемся с тем, что причина, по которой альбом не выпускается, это просто потому, что лейбл встал в позицию, и с этим ничего сделать нельзя.
Угу, точно.
Давайте в эту пачку тех альбомов, которые задержал лейбл, Кендрику к Carti докинем, наверное, пятый Картер.
Да, тут я думаю, что вообще, я когда Глеб рассказывал, нужно уточнить, что есть много альбомов, которые выходили, и те, которые в конце концов все-таки вышли.
Ну да, нужно поделить их на долгострои все-таки и те, которые анрелизы. Ну и на спекуляцию.
Да, то есть сюда мы забрасываем, конечно же, пятого Картера, который вышел в позапрошлом году, насколько я помню. Ну, довольно неплохой альбом. Я фанат Лил Уэйна. И там, в принципе, все то, чего ты ожидаешь от Лил Уэйна в 2017 году. Давайте тогда сразу же вспомним долгострой, который вышел в этом году, альбом Джея Электроники. Секретного альбома Джея Электроники, который оказался коллаборационным альбомом с Джей-Зи, где Джей-Зи, ну, собственно говоря, начал и завершил карьеру Джея Электроники, перечитав его на каждом треке.
Это совместка с Джей-Зи?
А, ты не слушал?
Упс, там есть Джей-Зи на каждом треке? Нет.
Упс, нет. Спойлеры. Упс. Ай-яй-яй, как говорил Шмели Симпсонов.
Вау.
Ай-яй-яй. Слава, прости.
Класс, ну... Джей Электроника должен был быть тем, кто спасет рэп.
А я в очередной раз спас Джей-Зи, что же ты думаешь?
Ничего не думаю, потому что Джей Электроника слишком долго шел спасать рэп.
Ты ничего не думаешь, потому что на той неделе ты не слышал Марси Ми каждый день перед сном. Ну давайте, какие у вас еще есть идеи?
Давай, Chance the Rapper.
И альбом Childish Gambino.
Так точно, это один из двух. И второй — это Goodest Job, совместный с Kanye West. Ну вот это вот как раз та категория альбомов, как я сказал, есть долгострой, есть стопроцентные анрелизы и есть какие-то спекуляции на тему.
Есть больше тухлых понтов со стороны артистов, которые почувствовали себя в жаре момента. Если вы простите мне мою радикальную характеристику такого направления. Ну, я думаю, что да, потому что, конечно же,
так и есть,
The Worst Guys, прекрасный трек.
Великолепный трек.
Вообще совершенно шикарный. И, конечно, как же без коллаборационного тейпа, который находился в работе с там какого бородатого года, который никуда не вышел, потому что люди просто пошли совершенно 13-го. Двумя разными путями.
Ну да, да.
Может быть, а может быть нет, но, наверное, в 2020 году уже после выхода The Big Day, после выхода 3.15.20 мне уже, наверное, не так будет это интересно.
Ну, в 2017, по-моему, это снова всплыло, как будто это должно выйти.
Вот в 2017 я бы послушал, я бы проникся, и, может да. быть, мне бы понравилось, но уже не в 2020.
Да, в 2017 я бы раскачался после куплета Ченса на The Life of Pablo, после Coloring Book. Было бы снова после Redbone и всего, было бы интересно послушать рэпующего Гамбина вновь, тем более с Ченсом, который тогда был очень горячий, но после выхода дебютника Ченса нет. Ну, то же самое с Goodest Job, тот самый альбом с Kanye Westом, альбом много раз, вот это вот словосочетание, то это сольный альбом, то это альбом с Ченсом, все это переносилось, должно было выходить в момент выхода 5 альбомов от Kanye Westа, вот этого летнего его кэмпа в Вайоминге.
Как и Say Hi to Prince, который тоже должен был выпускать альбом в том же формате вместе с Kanye. Мне кажется, подряд с дискографией Kanye должна быть следующая строчка в Википедии дискографии невыпущенных альбомов Kanye. И там наберется
выдуманная
даже
дискография
больше релизов,
Kanye,
чем то, что вышло в результате.
Или просто переносов просто. Переносов. Посмотреть, да, до переносов. Какого года Kanye West был пунктуален. И в какой момент все изменилось.
Child Rebel Soldier... Турбогресс, Донда.
Донда, Донда сейчас выйдет, погоди.
Ща выходит, ща, ребят, обновите.
Слава, на связи, что ли? На связи с Kanye West'ом?
Это Е.
Братан, когда релиз?
Давайте сразу в Good Music, не уходя от кассы, дизайнер.
Ну да, ну тут уже опять же история про лейблы, хотя... Я не скажу, что...
А что не вышло у дизайнера? Посвятите.
Дебютный альбом.
The Life of Designer, он слил его сам в обход лейбла, потому что лейбл не хотел его выпускать. Он слил... Я не слушал работу, но он ее опубликовал сам, потому что лейбл забил на дизайнера.
Это давно произошло?
В этом году, по-моему.
Да, все, тогда я понимаю, о чем речь, потому что я думал, что я что-то пропустил. Да.
Последний представитель Good Music у нас — это Pusha T, и, соответственно, сразу с Pusha T я хотел бы выйти на альбомы, которые из категории, которые скорее всего выйдут, но нужно немножко подождать. Это, конечно же, альбомы с Мэдлибом. Это коллаборационный альбом Pusha T и Мэдлиба, это альбом West Side Gun и Мэдлиба, это альбом Black Star и Мэдлиба, который вообще привел меня к предложению всей нашей темы про выпущенные альбомы. И, конечно же, коллаборация Мэдлиба и Мак Миллера.
Ну вот последняя, скорее всего, спекуляция, насколько я понимаю.
Да, насколько я помню, Мэдлиб сказал, что у них были записи, но это совершенно невозможно превратить в альбом.
Что он крутой чувак, но мы не работали.
Да, то есть это были просто записи, какие-то сессии, не более того.
И знаешь, что интересно? То, что вот ты альбом сейчас, который перечислил, которые должны выйти с Мэдлибом, мне кажется, года 2 или 3 назад ты бы ни за что не сказал, что они, скорее всего, должны выйти.
Я бы сказал, что они не выйдут никогда?
Да, ну, то есть очень сильно в информационном поле поменялась дискуссия насчет альбомов совместных с Мэдлибом. После того, как Пиньят оказалась чем-то таким, вау, что произошло, это как, все написали, все вспомнили Мэдвилла, они перекрестились, свечку поставили. А потом выходит Пиньята, и ты такой, никто не верил в том, что у Банда данное будет продолжение. Были спекуляции на эту тему, но в основном все такие, да нет, не будет. Это же Мэдлиб. Он пропадает, исчезает, появляется где-то, выпускает что-то, что захочет и вообще что угодно. И вот после выхода как раз Банданы все такие, а, с Мэдлибом, наверное, что-то будет выходить, потому что он как-то появился, попал на волну.
Я хотел сказать, что Фредди Гибс, мне кажется, очень повлиял на процесс выпуска музыки Madlib'а в том плане, что наконец-то появилась какая-то продолжительность, какой-то... Мне кажется, это вообще один из самых продолжительных...
Периодичность, да.
Одна из самых продолжительных коллабораций у Madlib'а с каким-либо другим артистом вне... Вообще с каким-либо другим артистом, скорее всего, потому что они хотели выпускать Madvillainy 2 вместе с Doom'ом, который, конечно же, не вышел. Вышли ремиксы, вышли какие-то, ну, в общем, наброски, нарезки в формате ремикс проекта, собственно говоря, Madvillainy 2. Кстати, очень крутой альбом, про него скоро можно будет прочесть Deep Cut. Но, тем не менее, никакого полноформатника из этого всего не произошло. Кстати, про Дума стоит, мне кажется, упомянуть, что еще одна фигура, которая выпускает уже... Если в каких-то ситуациях альбомы выпускаются, потому что лейбл препятствует выпуску, то в каких-то ситуациях этому могут препятствовать в том числе и артисты, как, например, это вышло с совместным альбомом MF Doom и Ghostface Killah под названием Swift Unchangeable, который выходил, у которого выходили совместные... у которого выходили синглы, появилась официальная обложка, но потом Ghostface Killah говорил, что Doom просто не хочет понимать, не хочет работать так, как это делают в музыкальной индустрии, и поэтому альбом лежит. Все, что нужно, это его одобрение, которого, наверное, не будет.
Doom всегда был против индустрии. После того, как индустрия так плохо с ним обошлась во времена KMD.
Кстати, у меня еще один невыпущенный альбом Black Bastards, между прочим, мелькает, который потом был выпущен каким-то образом Doom'ом самим. Не помню точно историю. Но официального релиза он, насколько я знаю, не имел.
По-моему, лейбл развалился, он его выкупил или что-то такое. Тоже не вспомню.
Говоря про уже больше фэнтезийные альбомы, которые я хотел бы, чтобы вышли, это, конечно же, коллаборационный альбом Madlib'а и Вики. Трек X вышел в том году вообще шикарнейший сингл, который, кстати, не был на альбоме. И, тем не менее, трек великолепный. Я думаю, что для небольшого EP у них бы более чем хватило бы сил.
Ну, это уже даже не про сплетни, это просто про...
Это, да, мечты Бориса, да. О чем я думаю, да. Кстати, про Вики, опять же, коллаборационный альбом, который для меня является самой большой историей из категории What If. То есть это, конечно же, альбом группы Secret Circle, в который входят Вики, Lila Glimain и рэпер Antoine. Вы, думаю, в курсе этой истории, так ведь?
Нет.
Сейчас я расскажу вам очень долгую интересную историю. Слава, можешь готовиться, можешь доставать подушку. В 2016 или 2017 году, а может быть даже и раньше, появились первые записи коллектива Secret Circle, который включал в себя Lila Glimaina, собственно говоря, Antoine. Это такой рэпер с восточного побережья. И, конечно же, нью-йоркца Вики. В треки, которые вышли, были очень крутые. Они всем очень нравились, все очень ждали, потому что распался к тому моменту распался Red King. Всем было очень интересно послушать, что будет нового у Вики, всем было очень интересно, что будет нового у Lila Glimaina, пока не произошли очень грустные события, в результате которых Secret Circle распался, появились обвинения в адрес Антуана в том, что он является насильником, триггер ворнинг насилия, и в результате Lila Glimain отказался работать вместе с Антуаном, соответственно, Вики тоже это сделал то же самое, коллектив распался. Насколько я знаю, Lila Glimain несколько раз прогонял либо альбом, либо треки по отдельности на своих стримах. Есть записи на YouTube, где можно послушать эти треки. И звучало все, конечно, как новая классика, как то, о чем бы Underground говорил все года после релиза. Все было очень круто. Согласно моей теории, как большого фана Вики, это был второй очень сильный удар по его карьере, который окончательно сбил его вообще со всяческой, с каких-либо траекторий, потому что сначала это был распад Red King, потому что люди оказались не настолько надежными, чтобы с ним можно было продолжать работу. После этого распад Secret Circle, и в результате, ну, вышел дебютник Вики, должен был потом выходить альбом Secret Circle, который не вышел. Альбом не вышел, и 2 года Вики молчал, потом уже выпустил второй альбом, и сейчас, ну, сейчас история продолжается.
Мимо денег, в общем.
Да, к сожалению, очень большому сожалению, мимо денег, и Вики так и остался в андеграунде, несмотря на то, что были все шансы на то, что он вышел бы на уровень популярности какого-нибудь Denzel Curry, JPEG Mafia и все вот этой когорты.
Ну, King Crew.
Да, King Crew в том числе. Ну, потому что он всех их знает, и он с этими людьми вообще на самой короткой ноге. При этом у него совершенно другой подход к выпуску музыки. И мне кажется, что Secret Circle в какой-то степени немного его огородил от людей, которые были рядом, и поменял то, как он подходит к коллаборациям.
Удивительно. А это была какая-то продолжительная история вот их взаимодействия? Или я просто почему-то, вот посмотрев этот час их разговора, мне показалось, что это больше какая-то, ну, какое-то районное взаимодействие. То есть эти ребята просто такие, почему бы и нет? И что-то сделали, нет?
Они двигались как коллектив, они выступали на концертах, есть даже какой-то полуофициальный мерч, были кавер-арты, были трек-листы, были все возможные вещи, и, к сожалению, все просто распалось на там уже почти закрывающих этапах в результате того, что произошло. Я рекомендую, в описании к этому выпуску будет ссылка на лайвстрим, если он еще остался на YouTube, я настоятельно рекомендую послушать треки оттуда. Они, конечно, все играют с динамика рядом с телефоном, на который ведет запись стрима. Тем не менее, звучит все просто великолепно.
Хорошо, давайте уйдем из вот этого немножко фантазийно-спекулятивного и поговорим про долгострой. Тем более, вскользь уже упоминали одного из участников этих событий, а именно Майка Дина, и поговорим про Astroworld и историю его выхода.
Astroworld тоже был якобы одним из долгостроев, который в результате вышел. И он оказался одним из альбомов, которые получили статус долгостроя, который в результате выстрелил и который был довольно неплохим.
Да, где ожидание было оправдано, вот это вот затраченное время было вложено в работу.
С 2015 по 2017?
После выхода Rodeo, да, до выхода Astroworld, были спекуляции о том, что вот-вот-вот Astroworld уже завтра, Трэвис все анонсил, он был сразу анонсирован чуть ли там не в момент записи Rodeo, но между ними вышел тот альбом с сложным названием.
Birds in a Trap.
Да, Birds in a Trap of Knight McKee или как-то так.
Sing McKnight, насколько я помню.
Sing McKnight. Ну вот у меня что-то из утиных историй ирландское появилось. Вместо Knight.
А ты, Слава, уважаешь Astroworld?
Нет.
Интересно, я думал, ты скажешь...
Утиные истории, респект.
Я думал, ты вспомнил про это и начнешь говорить, что это хороший, крутой альбом.
Нет, я не... Ну, это хороший, крутой альбом. Уважаю ли я его? Ну, уважаю все, все по дефолту, да. Уважаю все хорошее по дефолту, да. Интересно ли мне? Нет.
Ну, конечно, не Rodeo, конечно, совершенно точно.
Да, и не Days Before Rodeo.
А вот это я, кстати, так и не раскусил.
Я сегодня какой-то очень душный, ребята. Я все время говорю, что нет. Мы называем самый популярный альбом. Ты говоришь общепризнанный альбом. А я говорю, нет, тот, который был до того, который был самый первый, который был микстейпом. Так было со Schoolboy, так было со Сэпом Рокки и с Days Before Rodeo тоже. И...
Крутое и хорошее.
Ничего страшного. Я думаю, что к этому моменту прекрасные слушатели уже поняли, кто за что топит. В принципе, мы уже... просто являемся персонажами, которые отыгрывают свои роли.
Да, топлю за слово true. Знаете, кто, как никто другой, топит за слово true?
Кто же топит за слово true?
Вот такая вот подвязка ужасная. Доктор Дре.
А, ну да. В этом месте сейчас прозвучит саунд-клип из трека The Game, на котором Доктор Дре говорит легендарную фразу...
Альбом Detox.
Да, альбом должен был, но... Да, альбом должен был, но... Наверное, уже...
You never know, you never know.
И легендарные переписки с Дрейком и Кендриком, где Дрейк спрашивает, что Кендрик делает, а тот говорит, а, да я на записи детокса, сейчас вот сидим записываем. И, конечно же, вставки у Гейма, выступление Дре на том же самом Good Kid Mad City.
Это тянется с 2003 года, страшно подумать.
Ну, между прочим, вышел Compton.
Да, хотел сказать, в 2015 вместе с выходом фильма Straight Outta Compton или Голос улиц.
Мне кажется, что размен получился, ну, неплохой.
Мне нравится Compton.
Неплохой альбом, да, очень даже.
Мне кажется, Дре смог его выпустить чисто потому, что у него было простое название, и там была приписка, что это как бы саундтрек inspired.
Не было ожиданий, не было завышенных ожиданий. Он просто выпустил и все.
Да, не было ожиданий, и Дре смог позволить себе его выпустить, несмотря на вот этот невероятный перфекционизм, который есть у мужика. Он его выпустил... И то, что, ну, это как бы саундтрек, хотя саундтрека там нет вообще никакого, это просто музыка, вдохновленная фильмом, которая даже в фильме не звучит. Но при этом он мне нравится как какой-то вот хороший пример старой музыки на не сильно новый лад.
А какой у нас известный хип-хоп-продюсер отличается перфекционизмом помимо Доктора Дре?
Д'Анджело.
Правильно, конечно же, продюсер и рэпер... Не совсем. Конечно же, продюсер и рэпер Q-Tip.
Одна тусовка.
Продюсер из Tribe Called Quest. Его альбом The Last Zulu должен был выходить тоже, насколько я помню, еще с начала десятых. И вот вроде как в этом году уже все, и тем не менее, наверное, все-таки нет.
Ничего.
Да, был альбом...
Ну, так же, как и...
Трайбов был Диандж... альбом...
Да.
Исполнительный продюсер для Дэнни Брауна.
Да, кстати, вот говоря про альбом Трайбов, они для меня вместе, как вот такие обрящики старого вместе с Комптоном стоят. В десятых годах как...
Ну, Трайб при этом звучали очень современно. Да. Очень просекли, что происходит сейчас, и смогли адаптироваться. Комптон звучит больше как... Ну, просто музыка, которую делал Дре и...
Делал Дре.
Да, в принципе.
Ну, там есть Андерсон Пак, и он звучит свежо.
Да, Андерсон там очень много.
Так же, как и Кендрик.
Подождите, а чем в итоге это закончилось? Вот что с детоксом, что у Q-типа?
Детокс? Ну, ждем.
Да, то есть нет никаких, типа, все, не ждите, просто как бы...
Ничего нет. Ну, с 2003-го, ну, он говорил уже, и все, не ждите, и все говорили, что там 1000 треков лежит, что понятно, что никогда этого не будет, что просто невозможно выпускать альбом 20 лет, но все такие, да, ладно, какая разница, уже забыли, уже ждем, а это уже мем больше.
И продолжают ждать.
В чем проблема? То есть они тоже от лейблов зависят? Или это просто внутри...
Нет, Доктор Дре не зависит от лейбла, точно.
Выше Доктора Дре нет никого.
Вот, я это и хочу уточнить. То есть это внутренние какие-то...
Это история исключительно артиста и его...
Внутриколлективное, да, и, что-то?
Ну, внутриколлективное, внутри одного человека. Это альбом Доктора Дре. Коллектива нет, и внутри человека есть та планка, которую он хочет ударить, и, видимо, та музыка, которую он хочет выпустить и запомниться, потому что, ну, у него есть The Chronic, у него есть 2001, есть Compton, который... Compton, который ни, как будто бы ни на что не претендует, который 2015 года. Есть релизы NWA, и вот легендарный Detox просто лежит.
Не забывай про продюсерскую дискографию Dre, альбомы Game, Eminem, Kendrick.
Конечно, я вообще Eminem, всех, 50 Cent, всех, все абсолютно. Но человек...
Человек работает со всеми, кроме самого себя, и хорошо это или плохо?
Сапожник без сапог.
Ну, сапоги может у него быть, есть, так. У него есть The Chronic.
Ну да.
Сапоги у него такие, литые, золотые, два сапога.
Не, ну, имею в виду, типа, везде успевает, но только не здесь.
Ну да.
Ну, в общем...
Все для людей,
да, он успевает, он работает каждый день, и все говорят о том, что он работает каждый день, что у него в подвале лежит реально, там, знаешь, хранилище этих треков.
Да, это понятно.
Бесконечное.
Легенды про хранилище у музыкантов — это мой любимый элемент лора этих музыкантов, потому что большой привет Принцу, большой привет Фрэнку Заппе, большой привет Наледжу и, собственно говоря, в том числе Доктору Дре.
У Наледжа нет хранилища, оно все на Бэндкэмпе.
Ладно, заменим Knowledge Мак Миллером.
Парень не разобрался, типа, Dropbox, Bandcamp, что куда закидывать, решил все в одно место складывать.
Стой, так это было доступно для публики все это время?
Это время? Knowledge, респект, ребята, мы в других выпусках много о нем говорим, и прочитать текст на Deep Cuts про его. На момент записи последний полноформатный альбом, несмотря на то, что вышло еще 6 или 7 проектов...
А сегодня вышел, релиз на Бэндкэмпе, да. Какой-то там 8
очередная
треков.
Очередная папка.
Дай боже, очередная папка в архив, который...
Ну, это такая музыка, она хорошая.
И публичный. Поставил 900 треков и хорошо живешь на протяжении 900 треков.
Давайте все, наверное, сказали про какие-то свои... Боря точно сказал про альбом своей мечты. Глеб, если не сказал, еще скажешь, но... Для меня это Андре 3000, и про спекуляции про сольник Андре 3000 тоже ходят давно, с момента.
Который он обсуждал на подкасте у Рика Рубина.
У Рика Рубина, да.
Да, были разговоры.
Там, по-моему, примерно та же аргументация, что и с Дре, что ожидания настолько высоки, что невозможно их реализовать.
Ну да, и опять же загоны артиста о том, что эта музыка недостаточно интересная, что он хотел бы сделать что-то лучше, лучше, лучше и всегда лучше. Учится играть на кларнете. Эти фотки, когда появились, где Андре 3000 играет в аэропорту просто на кларнете перед случайными людьми.
Там был хороший поинт от Андре, что он как бы он уже все рассказал. По его мнению. То есть он сейчас находится в таком состоянии, когда у него нету таких мыслей, переживаний и тем, которые он бы хотел превратить в музыку. И...
полноценный альбом.
Да, и вот это для него, то есть, и вот это давление, то есть он, с его слов, он понимает, что как бы, почему бы не выпустить альбом? Все для этого есть, но вот не все для этого есть.
Ну, лейблы принесут на золотой каемочке любой контракт на...
Да, конечно. То есть здесь основная проблема вот в том, что он не чувствует.
Ну, давайте на самом последок. Закрывающий вопрос для всех. Категория фэнтези-спорт, альбомы, которые никогда не выйдут, но очень хотелось бы. У вас есть два артиста, рэпер-продюсер, либо рэпер-рэпер, и они делают коллаборационный альбом. Кто эти два артиста? Слава.
Нурминский и Мэдлип.
Интересно, учитывая, что...
Сильно завернул.
Ладно, пока Слава думает, я скажу про то, что для меня Mad Villainy 2 — это, конечно же, совместный альбом Эрла и Knowledge, который, я думаю, что на этом этапе точно совершенно никогда не выйдет.
Кстати, насчет Mad Villainy 2. Когда он выйдет, когда Stone Sour решит, что можно выпускать, у ребят уже были сессии, это всем известно, что они собирались вместе, просто пока еще не сошлось, соберутся еще раз, Doom с Мэдлибом запишут, он будет называться Mad Villainy 3 или все-таки Mad Villainy 2?
Mad Villainy 2.1.0.
А сколько лет прошло с первого?
16 лет.
16.
И 14 лет с релиза Mad Villainy 2. Mad Villainy 2, я показываю пальцами кавычки. Может быть, ты что придумал, Глеб, пока Слава молчит и думает?
Я сказал.
А, ты сказал? Ну ладно, ну пусть будет.
Не устраивает? Ладно.
Я думал, ты завернешь, ты скажешь там LPA Сапраг, ну что-нибудь невероятное, чего бы я подумал,
Не, вообще-то у Славы самый сильный выбор.
Дерутс и Фредди Гибс.
Но я готов посоревноваться.
Из категории прям реализация всех фантазий.
Не-не-не.
Да это не все фантазии, это все фантазии вот какого-то очень узконаправленного спектра, и ты когда говоришь какой-то один, когда мы всегда говорим один продюсер, один MC, понятно, чего ожидать.
Ну почему, да, опять же, почему? Ясно, что...
Ну, спорный момент.
Я говорю Мэдлип, Фредди Гибс. Это звучит отлично, у этого очень большой рейндж, это очень интересно, но это звучит как Мэдлип, Фредди Гибс. Я не говорю, что это вот 10 одинаковых тайп-битов и артист с одними и теми же темами. Нет. Конечно, нет, я не про это. Я про то, что это все понятно, и это не ТПАП.
Ну да, вот в таком сравнении есть смысл. И тогда понятно, о чем речь. Да, что это как бы предсказуемый в хорошем смысле результат.
Где собираются просто лучшие умы человечества.
Глеб, ты ничего не придумал?
У меня есть супер идея, короче. И она даже немного реальна, потому что какое-то время назад в Твиттер и вообще, я так понял, в социальные сети вернулся некто Crazy Frog. И первыми, кто стал ему писать, это 100 Гекс и Дориан Электро.
Даруда Санстормы подумал.
Нет. И вот кого бы я действительно хотел услышать, это совместную работу 100 гексов и Crazy Frog, потому что круто. Как бы достаточно схоже, и получится просто ядерная кислота, ядерная абсолютно.
Та, что выжжет глаза.
Ладно, я подумал, это не будет MC и продюсер, это будет два продюсера, не знаю. Ну, раз мы фантазируем, то пусть это будет Николас Джар и Flying Lotus.
Вот это интересный ты. Страшно представить, ты просто какой-то коллаж из звуков будешь слушать, сидеть, возможно, полтора часа или 20 минут.
Вообще не представляю.
Что это?
Что это?
Да, добро. Окей, Слава побеждает однозначно. Я думал, что круче Crazy Frog и 100 Гекс не уйдет.
Не знаю, что это, но вот так.
Вот если Нурминский и Flying Lotus.
Это был подкаст Deep, 7-й эпизод. Всю сопутствующую информацию, прозвучавшую в этом эпизоде, можно будет найти на сайте по ссылке deepcast.ru/podcast/7. Если у вас есть что сказать нам, пишите в социальных сетях. Также оставляйте ваши оценки на iTunes. Это очень поможет другим людям найти наш подкаст. Также можете написать с любыми предложениями на почту hello@deepcast.ru. Большое спасибо, что слушали нас. Сегодня в записи этого эпизода принимал участие я, Слава, и со мной были...
Боря!
и Глеб.
Вы слушали Deep от редакции DeepCuts. До скорого. Над выпуском работали ведущие Боря Агеев, Слава Захаров и Глеб Лернер. Первичный монтаж – Слава Захаров. Монтаж и сведение – Анадера. Визуальное оформление – Владимир Дубань. Музыка – от Анадера. Авторы и продюсеры – Слава Захаров и Боря Агеев.